К сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Писатели, которые проехали по Сибири и по Дальнему Востоку. Конечно, совершенно замечательно нам предоставили возможность. Это был писательский вагон, «Лит-экспресс» назывался этот вагон. Его прицепляли к поезду последним. Это был вагон с мягкими кушетками, то есть хороший спальный мягкий вагон. И совершенно замечательными людьми. Я, например, всегда боялся ездить с писателями вместе, потому что писатель, он считает, что он владеет всем миром, у него право на истину, а все остальные не владеют. Но вот оказалось, что если выпить водки и рассказать анекдоты, то становится все гораздо более спокойно, и со всеми можно найти общий язык, что и произошло. Понятно совершенно дело, что такую возможность предоставляли писателям не первый раз. Советские писатели так путешествовали по стране, тоже в прекрасных вагонах в 30-е годы и далее. А другие писатели совершенно в других вагонах, как вы представляете, ехали туда же, в Сибирь, на Дальний Восток, чтобы им там было совсем плохо. То есть есть Пастернак, который ездил на Урал, правда, потом он страдал жуткой депрессией, ездил вместе с своими коллегами и наблюдал советскую действительность. А есть Мандельштам, который вот совсем неподалеку от Владивостока, а теперь это даже уже и внутри Владивостока, около Черной речки, закончил свою жизнь в чудовищном лагере. Но мы представляли не первую группу, не вторую, слава богу, а мы представляли третью группу писателей, которые вот в сегодняшнее время, будучи разными, исповедуя разные мировоззрения, идеологии, писательские стили тоже разные, но тем не менее мне показалось, что писатели сегодня могут найти, повторяю, общий язык и получить удовольствие от совместного пребывания. Поэтому я и пригласил сегодня моих коллег, чтобы поговорить о том, что же все-таки мы увидели и какой нам показалась Россия через вот это окно писательского вагона, который нам организовал. Андрей, кто нам организовал? Союз?
Книжный союз России. Книжный союз России. Агентство по культуре и массовым коммуникациям Министерства культуры и, конечно, ОАО РЖД.
Да.
Собственно, железные дороги.
Железные дороги, да. И еще
местная администрация, разумеется.
Местная администрация.
Мы же не просто в вагоне сидели, мы же выходили на долгое время, встречались с людьми.
А вагон стоял на запасных путях.
А также питались, кушали, отдыхали.
Питались,
культурно проводили время.
Культурно проводили время. И не забудем еще журнал «Октябрь».
Да, конечно,
который... с главным редактором Ирой, да, который нам тоже...
Ну, нужно не забыть и фонд Филатова, который это спонсировал, и фирму Налепетковой, которая это устраивала. То есть здесь это огромные усилия очень многих и многих людей потребовали, чтобы осуществить эту по нынешним временам уникальную акцию.
Да, уникальная акция. Напомним, что писателей было много. Они вместе с литературными критиками, да, писатель, то есть прозаик, поэты, литературные критики, вот
детские писатели,
ехали по стране, встречались с людьми, все это было вот там, где я был, все было прекрасно организовано, но при этом без официозного и даже официального пафоса, да, так вот встречались, разговаривали в библиотеках, в институтах, да, в университетах, ну, в разных местах разговаривали, были встречи. То, что народ читает, было ясно. То, что народ изголодался по встречам таким, тоже было ясно. То, что до народа эти книги прямо скажем, не доходит уже за Уралом, это тоже было ясно. То есть было сразу ясно, что читающая страна, но испытывает голод по современным книгам. Ну а теперь, наверное, более конкретно. Вот еще раз скажу, что значит, мы с Борей Евсеевым и с Андреем Дмитриевым были на Дальнем Востоке. Очень интересный край, проблемный, интересный, яркий, интересные люди. Еще раз напомню, что Павел Басинский был в Сибири от Красноярска до Читы. Поэтому я думаю, что мы тут обменяемся, прежде всего, впечатлениями не совместного порядка такого, а, наверное, все-таки глянем на Россию. Андрей, ты разочаровался в нашей великой родине, проехав?
Крутой вопрос. Нет.
Крутой вопрос. А тут только крутые вопросы.
Нет, в великой розни я не разочаровался, и, собственно, шансов разочароваться
не дали.
Не дали. Их и не было. Потому что здесь встретились, с одной стороны, наш личный, каждого, и наш общий огромный интерес, а он не предполагает разочарование, он скорее предполагает очарование. А со стороны очень гостеприимно встречавших нас людей, это довольно сложный такой комплекс чувств, везде наблюдался, это и интерес, и в то же время настороженность провинции. Это и какая-то внутренняя неудовлетворенность и тревога по поводу своей жизни, своего быта, а с другой стороны, очень глубокий местный патриотизм, который не позволяет, скажем, высказаться, может быть, более... То есть есть опасение, что а вдруг мы, допустим, если кто-то на что-то пожалуется, мы решим, что все плохо и что мы разочаруемся. Вот. Это все время встречал.
Очень важен,
да, и кроме того, местный патриотизм и, конечно, важен. Чувство собственного достоинства, которое просто видно везде.
Вот я бы хотел это людям, подчеркнуть.
Да.
Я
думаю, вот. Поэтому, если есть вот это все, пусть даже противоречивые, противоречащие друг другу, то какие тут могут быть разочарования? Я уже не говорю о фантастической красоте пространства, которое нам предстало, и сквозь которое мы прошли, как маленькие букашки просто.
Проползли.
Да, проползли, как маленькие. Вот. На самом деле это было счастье, я могу сказать так.
Замечательно.
Всех тревогах. Да.
Андрей, я хочу вот особенно подчеркнуть чувство собственного достоинства. Мне кажется, что оно действительно не только возникло у людей, которые живут там, оно всегда было, но оно как-то превратилось в какое-то новое качество. Действительно, люди научились себя уважать. Они прекрасно держатся. Вот это такие вот несоветские люди, несоветские человеки, которым вот приказано, и они исполняют приказ. Это люди, у которых есть свое мировоззрение. Они вот наши...
Кстати, и советское тоже.
И советское, может быть, тоже, да. Но мы, когда встречались с ними, у меня никогда не было ощущения того, что это люди, которые вот так вот растерялись в жизни.
Ну, рабство, да. Как бы, такого вот и преклонения перед столичной элитой не было.
Не было
вот
совсем.
Это точно.
Абсолютно.
Да. Даже наоборот, было желание как бы испытать. Вот приехала столичная элита, вот что они покажут, да, они сами, в общем, может быть, и не очень-то, и так далее. То есть мы прошли какое-то испытание. Вот для меня это было испытание. Вот, и мне понравилось, что это так было.
Давайте послушаем Александра из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Расскажите нам, что вы думаете о нашей поездке?
Я думаю, да, что вряд ли можно что-то даже из окна вагона и высаживаясь на станциях толком узнать о России. А вопрос у меня к вам такой.
Давайте.
Тоже крутой.
Давайте.
Еще в 19 веке некоторые умные люди высказывали мнение, что в отличие от западной литературы, которая действительно отражает жизнь народа, потому что там и образованные слои, и простой народ живут примерно одной жизнью, вот в России с петровских времен литераторы отражают не Россию, а взгляд Европы на Россию в сочетании с собственными психологическими вывертами. И еще. Вот Солоневич по этому поводу очень остроумно выразился, что немцы очень тщательно изучали в университетах великую русскую литературу, ну, и находили там Платонов, Каратаевых, Коробочек и прочих уродов, которым самим Богом написано оставить одну шестую часть суши арийской расе. И с этой мыслью немцы поперли на восток. И вместо Платона Каратаева уткнулись примехонько в партизана с пулеметом. Удар по мозгам был страшный. Как же так? Нас этому не учили. Так вот, насколько, по-вашему, наша литература уже от этого вылечилась?
Хорошо, Александр. Во-первых, как я просто хочу сказать нашим гостям в нашей студии, что, видите, у нас замечательные слушатели, вот какие задают серьезные вопросы. Мы сейчас ответим на этот вопрос, но продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях писатель литературный критик Павел Басинский, писатель-сценарист Андрей Дмитриев, писатель Борис Евсеев. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Россия глазами писателей». Мы ездили по Сибири и Дальнему Востоку. Александр нам задал серьезный вопрос. Я попрошу Павла Басинского на него ответить.
Ну, вопрос, собственно, два, поэтому я два ответа дам. Ну, во-первых, конечно, мы не ехали изучать Россию, это смешно, да, русскому человеку в своей стране ехать там изучать страну. И действительно, конечно, если бы мы хотели изучать, мы, ну что, мы видели только города и то, так сказать, в течение дня там, пока выступали. Хотя, между прочим, я вот в Сибири был первый раз. Вот это поразительно, да, вот мы говорили.
А я первый раз на Дальнем Востоке.
Вот я на Дальнем Востоке как раз был, Урал хорошо знаю, я уж не говорю, там два раза в Америке был. А в Сибири не был ни разу, ну вот, ну не было оказии. Поэтому для меня, конечно, было увидеть Красноярск, просто Иркутск, эти потрясающие совершенно сибирские города, было просто счастьем. Потом задача все-таки, мне кажется, здесь не туристическая была, не познавательная, а, понимаете, в чем дело? 80% издательских мощностей сосредоточено в Москве и Питере. Это официальные данные Роспечати. И серьезная литература издается там тиражом там, 3-5 тысяч экземпляров. То есть она просто не доходит туда. Поэтому приезд писателей, все-таки серьезных писателей, интересных писателей, встречи с читателями, напоминанием о том, что есть эти писатели, наконец, они там через интернет смогут эти книжки заказать. Вот что было важно. Просто контакт, так сказать, писателей с читателями.
Абсолютно верно.
А что касается второго вопроса, он, так сказать, достаточно сложный. Я знаю, какую книгу вы имеете в виду, Ивана Солоневича «Народная монархия», да, где он про это пишет. Знаете, русскую литературу упрекали во всех смертных грехах. Бердяев его упрекал за то, что она революцию сделала, там, Солоневич за то, что, значит, она немцев научила на нас пойти. У немцев отлично работала разведка, все они знали, в каком состоянии, без русской литературы.
И вряд ли те, кто пришел ее читать.
Вот, понимаете, если бы мы пошли на немцев, читая немецкую литературу, мы бы тоже считали,
западно-восточный диван.
Да, нация философов, мечтателей, там, Шлегелей. Вот. Не в этом, конечно, дело, хотя что-то, так сказать, в чем-то может быть Солоневич там прав, потому что он доказывал, он немецким профессорам доказывал, что вы не думаете, что русские такие, как изображает Достоевский. Они ему говорили: господин Солоневич, кому мы должны верить, вам или великому Достоевскому? Вот. Это на уровне профессуры все-таки, а не на уровне военной разведки. Так что, я думаю, это не совсем правильно. Не надо на русскую литературу сваливать чужие грехи.
Ну, я вообще могу подхватить чуть-чуть. По поводу первого вопроса. Ну, это очень наивное представление, что московские писатели — это какие-то люди исключительно коренного свойства. Я думаю, что, как и 80% москвичей, это вряд ли люди во втором поколении москвичи, хотя бы. Мы все откуда-то приехали. Я из Пскова, там. Ну, не все, но большинство. Мы, на самом деле, провинциалы, укоренившиеся в Москве, чтобы из Москвы снова брать относиться к так называемой провинции, которая есть в России. Что касается идеи Солоневича, ну, понимаете, даже не о Солоневиче речь, то, что радиослушатель сказал о том, что современная русская литература и вообще русская литература — это как бы немецкий, европейский взгляд на Россию плюс свои комплексы. Ну, про американскую литературу можно еще больше сказать в этом плане. Вот. А кроме того, что такое немецкая литература? Почему она вообще? Немецкая литература со времен Симплициссимуса, простите, да, это что такое? Это литература о страданиях или воспитании юного бюргера, вот, вплоть до модернизма, это там очень узкий набор тем. Очень узкие. Вовсе не потому, что вся Германия – это юные бюргеры, которые страдают и как-то там воспитываются. То потому-то мы не знали Германии, которая на нас ринулась в 20 веке, что мы думали, что это исключительно герои Гёте и Томаса Манна.
Если почитать Мамина Сибиряка, Мельникова-Печерского, Успенского, Златоврацкого, даже которых сейчас, ну, они сейчас не модные.
Нет, они снова входят в моду, кстати, слава богу.
Но там ведь есть и живая Россия, которая, так сказать, никакому как бы западному взгляду вообще не подбластно, она просто с другой стороны. А уж про Лескова говорить нечего.
А уж про Толстого, так вот я хотел сказать, не упомянули ни разу.
Давайте таки почитаем «Войну и мир», и станет понятно, что...
И Хаджи Мурата.
Кстати говоря, Полякушку, и Филиппок, и все что угодно.
Есть такая тенденция в американском литературоведении украинского направления считать, что Гоголь отомстил за Украину тем, что создал мертвые души, превратил всех в мертвых душ, и поэтому, значит, отомстил за Украину. Но это в каждой, наверное, такой гипотезе есть какая-то, может быть, песчинка какого-то верного содержания, но, ей-богу, при всем уважении к нашему эрудированному радиослушателю, все-таки русская литература прежде всего и глубже всего работала с читателем нашим, а не насаждала в немецкие мозги идею разбитости и беспомощности России и русского населения. Олег из Москвы нам звонит. Олег, здрасте.
Здравствуйте. Вы упомянули две поездки приблизительно в том же направлении. Угу. Но была ведь еще одна поездка по той же самой дороге, но в строго противоположном направлении. Поездка Александра Солженицына из Владивостока в Москву.
Правильно, да.
И не было ли вот это вот организованное нашей новой олигархией поездка в духе, так сказать, антитезы господину Солженицыну, так сказать, античастицы поехали навстречу товарищу, и как в реальном физическом мире вместо одного гения, двигавшегося с востока на запад, послали большое количество, маленьких гениев с запада на восток.
Ну что, гипотеза довольно интересная, как всегда, Олег, когда вы нам звоните, это интересная гипотеза. Я не знаю, насчет больших и малых гениев, Солженицын большой гражданин России, давайте не будем обсуждать его литературную гениальность, это тем более заказано нам, потому что он совсем не так давно умер. А что касается гениальности каждого писателя, то я могу сказать так, что если у человека есть замечательное чувство слова, которое вот есть у каждого здесь гостя в нашей студии, то вся гениальность заключается только в том, чтобы услышать то произведение, которое должно наконец к нему спуститься.
Да, и, кстати, я хочу добавить, что нас послали не олигархи. Виктор Ерофеев перечислил тех, кто нас послал. Это государственные структуры, на самом деле, или там, скажем, около государственной структуры. Но это совсем не олигархи.
Нет.
И думали мы, конечно, когда ехали, не о Солженицыне, так же, как и он вообще думал, так сказать, совсем о другом. У него были свои цели, а у нас...
Он хотел услышать исповедь народа, когда ехал. И народ исповедовался перед ним, кстати, когда он ехал. Мы помним, это были огромные встречи, где люди рассказывали про свои боли. У нас была другая совершенно задача. Мы на равных разговаривали, скажем, с нашими читателями. Вот я бы так сказал.
Да,
Солженицын разговаривал как мессия.
С поднятым пальцем.
Я заступлюсь за Александра Саевича. Понимаете, после 20 лет разлуки со страной, желание проехать по стране, и увидеть, как она живет сейчас, по-моему, вполне нормальное желание. Причем здесь, так сказать, мессия, там, солнце с востока.
Нет, его восприняли, многие восприняли так.
Естественно. Ему же так воспринимали. Ему хотелось увидеть просто своими глазами, а не сразу прилететь в сытую Москву.
Но мы же его не
Я прошу прощения. Разные поездки. Если бы Солженицын хотел действительно сделать так, он бы поехал частным порядком, а не делал как бы из своей поездки такую большую...
А вы помните, что первые слова, которые он сказал, когда... появился на трапе, вышел из самолета, на трапе он обратился к своей жене Наталье и сказал: «Перестань улыбаться, мы в России».
Ну что?
Ну, во всяком случае,
он действительно был потрясен.
Вот эта вот гипотеза. Зачем вообще гипотеза отличается от литературы, если понять? Потому что литература — это творчество, а гипотеза — это все-таки некоторое паразитирование на творчестве. Поэтому, так сказать, тут какую гипотезу? Я сейчас могу придумать 48 гипотез по поводу Солженицына, по поводу нашей поездки, но они не будут не иметь никакого отношения.
Павел, скажите, вы первый раз были в Сибири. Ваши впечатления о Сибири?
Впечатление совершенно потрясающее. Действительно, очень, очень свободный народ. Свободный. Вот сибиряки. Это чувствуется, да, сибиряки. Это немножко другой народ. Вот это русские, это, так сказать, мы, но это немножко другой народ. И в самих городах, особенно, конечно, в Красноярске, в Иркутске, архитектура вообще, ландшафт, расположение улиц, просторы совершенно другие, воздух какой-то другой. Вот. И при этом, да, да, и при этом, конечно, конечно, удручает то, что в таких мощных центрах, все-таки очень слабая вот такая литературная инфраструктура. Она слабая достаточно. В силу издательских просто... Ну, издательство Сапронова, скажем,
да,
в Иркутске прекрасно, прекрасно.
Да,
оно не мощное, оно просто хорошее, оно камерное.
Нет, оно большое, но оно уже не камерное.
Уже не камерное, да. Вот. Но, в принципе, конечно, конечно, такие центры, они должны иметь свои журналы мощные, свои издательства мощные. Вот. Вот этого, конечно, не достает. А так впечатление самое потрясающее.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, писатель, литературный критик Павел Басинский, писатель и сценарист Андрей Дмитриев. Кстати, писатели у нас все замечательные. Хочу, чтобы потом, после сводки новостей, мы немножко поговорили о их книгах. Писатели Борис Евсеев. Тема нашей сегодняшней передачи «Россия глазами писателей» мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии прошли похороны 11 погибших при теракте в центре Владикавказа 6 ноября. В результате взрыва погибли 12 человек, в их числе предполагаемая смертница. Более 40 человек получили ранения. Семеро из них, получившие наиболее тяжелые травмы, сегодня доставлены самолетом МЧС для лечения в Москву. В Северной Осетии день траура. На Гаити, в пригороде столицы Порто-Пренса, обрушилось здание из школы, в котором находились сотни человек. CNN сообщает, что число погибших уже достигло 82. В Назране ранен капитан милиции. Предполагают, что в него выстрелил снайпер, когда милиционер выходил из автомобиля. Об этом сообщили в правоохранительных органах Ингушетии. Батальоны «Восток» и «Запад» 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России расформированы. На их базе будут сформированы две стрелковые роты, которые войдут в состав 42-й мотострелковой дивизии. Абхазию в понедельник посетит специальный представитель Евросоюза в Грузии Пьер Морель. По сообщению абхазских властей, он встретится с главой республики Сергеем Багапшем и министром иностранных дел Сергеем Шамбой. Избранный президентом США Барак Обама заверил президента Польши Леха Качинского, что новая американская администрация не откажется от планов размещения в Польше элементов американской системы противоракетной обороны. Хамас намерен бойкотировать предстоящие в Египте переговоры о перемирии между палестинскими группировками. Об этом сообщил сегодня представитель Хамас. Суд в Йемене вдвое сократил срок заключения одному из наиболее известных боевиков Аль-Каиды. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель, литературный критик Павел Басинский, писатель и сценарист Андрей Дмитриев, писатель Борис Евсеев. Тема нашей сегодняшней передачи «Россия глазами писателей». Звоните нам 8-800-222-12. Ждем ваших сообщений на нашем пейджере в Москве 96143. тройки, абонент «Радио Свобода», а вот номер наших СМС-сообщений. Если мы получаем, то вот на этот номер. +7 743 28 01. У нас Александр из Питера нам звонит. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да,
я слушаю. Хотел очень возразить Александру из Москвы и тем самым задать вопрос. А, значит, ну, два возражения. Первое, знает ли он, что в коллекции Гитлера была масса пластинок с записями Чайковского, даже записи Шаляпина, причем эти пластинки, там огромная коллекция, были самыми заезженными. То есть не надо вот опять эти клише, так сказать, про русскую культуру навешивать. И второе, значит, по поводу русской, немецкой или французской литературы не мной сформулировано, но это квинтэссенция, это действительно то самое сущностное в русской литературе. Вот герой французской литературы или немецкий бюргер ставит перед собой задачу покорить Париж, покорить Берлин. А герой русской литературы, ему этого мало, это ничто для него. Герой русской литературы отличается от всех героев других литератур тем, что он ставит перед собой заведомо невыполнимые задачи. Ему нужна новая земля, новое небо, ему нужна благодать. Вот я хотел бы узнать у ваших гостей, увидели ли они, во-первых, так сказать, у писателей, увидели ли они вот этого героя русской литературы, скажем, героя того же Чевенгура, Платонова, гениального Платонова, и чего, собственно, почувствовали, чего люди ждут от России.
Понятно,
вот эту,
понятно.
Лапку.
Александр, спасибо большое, спасибо за развернутый ответ. Действительно, добавлю к тому, что вы сказали, что русский писатель и герой русских книг прежде всего ставят перед собой задачу найти смысл жизни, а это побольше, чем покорить Париж или Берлин или еще что-то. И поразительно, что одни народы нашли свой смысл жизни, вот может быть и в покорении, а может быть в успехе, другие никогда не искали, а мы вот обречены искать вместе с вами, дорогие слушатели, смысл жизни, и в этом, наверное, и есть наш смысл жизни. Нам звонят из Вологды. Александр, мы ответим на ваш вопрос, но сейчас еще послушаем из Вологды сообщение. Александр, мы слушаем вас, да? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вот по какому поводу. Я так сам-то на Дальнем Востоке не бывал, и, в общем-то, ничего про него практически и не знаю. Просто вот и по радио «Свобода» я вас слышу, что сейчас вот, ну, как бы, там много очень китайцев живет, они как бы туда перебирают.
Об этом поговорим, Александр, об этом обязательно. Есть еще какой-то вопрос?
Нет, я просто хотел спросить, вы заметили, что там вот какого-то культурная какая-то экспансия со стороны Китая?
Хорошо, вопрос понятен. Давайте мы сначала вернемся к нашему постоянному слушателю Александру из Питера. Значит, там у него вопрос звучал таким образом.
Встретили ли мы таких героев?
Да, встретили ли мы чевенгуровцев?
Ну, давайте я скажу. Чевенгуровца мы, конечно, там не встретили. И было бы, в общем, странно сейчас. Платонов писал Чевенгур в несколько иных условиях. Но герои там были, как бы, будущие герои, как бы мелькают что-то. Мы ездили, конечно, не так, чтобы их вставлять в книги. Это совершенно сумасшествие, так вот говорить. Но я почувствовал два момента. Первый – это поразительное недоумение, которое сквозило во взглядах многих владивостокцев и уссурийцев и других. Недоумение, неудоумение. Вот вы приехали. Что вы приехали? А что вы сделали для того, чтобы не было вот этого гигантского поразительного разрыва, который существует? Ведь они как говорят, мы хотим на материк, а не можем.
Мы хотим на Запад, они говорят.
Какой
на
Запад? Запад,
в Москву.
Они говорят материк.
Да.
Они не говорят,
да.
Мы для них материк. Да. Вот. Материк это имеет несколько значений. Это и материнская плата, там, и это, и так далее. Они хотят воссоединиться с коренной Россией. А вообще, второе, я считаю, что Дальний Восток это замок. Вот мы были в Чите, поднимались, там такой обелиск стоит и заборчик. И молодежь сейчас там вешает замки, вот такие замки. Это сейчас такая. Вот Дальний Восток это замок, который висит на России, а мы его как бы отрезаем. И колоссальное недоумение в глазах вот до сих пор стоит у тех героев. Это не чевенгуровцы, но, может быть, в них есть что-то платоновское.
Я хочу сказать, что вот мы, повторяю, втроем с Андреем и с Борисом ездили в Уссурийск. Я видел там платоновских героев, когда я пришел в пединститут. там сидели девчонки. Мне кажется, Платон это бы с удовольствием их описал. Я спросил девчонок где-то в середине лекции: поднимите руку, кто не верит в Бога. Никто не поднял. Ни одна девчонка не подняла руки. Тогда я спросил: поднимите руку, кто верит в Бога. Ни одна девчонка не подняла руку. Я сказал: странные вы какие-то ребята, девочки. Ну как же так получается? Верите вы или не верите? Вот такая загадочная Россия. А потом, помните, мы после наших выступлений, Андрей, ты выступал в библиотеке, а ты выступал в училище искусств. Мы потом встретились с руководителем нашей уссурийской программы, Женей, с очень интересной фамилией, «Пробей голова» украинской. Вот. Потом там еще была одна женщина, и наша Валя, которая нас возила из Владивостока. И мы пообедали. Я вам скажу, что мы так провели замечательное время, просто нашли общий язык. Было понятно, что есть общие русские ценности, которые сближают. И это не только анекдоты, это не только водка. Это вообще как-то умение, да, вот как в пинг-понг, как играть, отражать. Да, вот, это поразительное чувство общения. Вот это то, что общение, это наше, это родное, это вообще...
Они соскучились по нас, но я опять возвращаюсь к своему. Но недоумение я видел в глазах и у них. Все-таки вот этот вопрос отрыва Сибири, конечно, и Дальнего Востока...
Борис, вспомни, что билет до Москвы стоит такой, что от Хабаровска, что от Владивостока, стоит таких сумасшедших денег, что никто не может себе позволить. Легче улететь в Корею, легче улететь в Пекин.
И вот это тот момент несвободы, которые там присутствуют. Мы же ушли как бы от каких-то таких вещей, а получили другую. Они получили, не мы. Мы к ним можем приехать, а они к нам нет. Вообще, это не свобода. Да,
мы тоже можем приехать только...
Ну, это Дальний Восток. В Сибири, скажем, я не чувствовал недоумения. Там скорее было наоборот такое некое даже превосходство перед москвичами. А вот мы вам Байкал покажем, а вот мы вам Енисей покажем. Да?
Ну, то нам Амурские волны тоже показали.
Это, там, это другое, кстати, чувство, которое может существовать рядом с этим. Да. Чувство местного патриотизма, о котором мы говорили, и в то же время недоумение от того, что мы не все это можем разделить. Они не могут нам показать. То есть все равно это существует.
А я пришел вообще в результате путешествия все-таки к такому выводу, что женщина у нас в России сильнее мужчин. Сильнее мужчин. И каждый раз, когда я встречался вот с женщиной, то вот проводник, вот ехали мы из Хабаровска в Владивостоке, я сидел с проводницей Таней, ей вот скоро будет юбилей, я ее поздравляю, и мы вот разговаривали с ней целую ночь, выходили, в тамбур курили, потом ели конфеты, все. Я поразился, есть и чувство собственного достоинства, и забота о семье, как она рассказывала мне про свою дочь, и все. Как это все складно. Я не хочу сказать, что мужчины будут плохие. Я там встретил Асламова, который в Хабаровске, который оказался
отцом
Дарьи Асламовой. Все, в общем, так все удивительным образом русская литература расцветает везде.
Местной писательской организации.
Да, расцветает везде. Но с другой стороны, или такие немножко испуганные официальные люди, которые потихоньку оттаивали, но все-таки до конца не оттаивали. Так вот льдинка оставалась. Или же это какие-то вот люди, у которых как бы не собрано все в голове. Непонятно, где, так сказать, центр сборки в голове. Когда у женщины, я вам скажу, что у Вали, что у Жени, что у других, которые мы видели на Дальнем Востоке, центр сборки очень хорошо как-то определен, ясен, понятен и, главное, доступен для наблюдения. То есть это прозрачные люди, не мутные. Согласны вы со мной? Дорогие мужчины.
Ну, если возвращаться к тому первому вопросу, да, извините.
Конечно, пожалуйста.
Да, то на меня люди, это не чевенгуровцы, чевенгуровцы уже знают, как жить. И
точно.
Просто, да? А здесь такой лейтмотив, я заметил, все-таки, мне прямой вопрос даже задали студенты, вот мое такое наиболее мощное впечатление на меня произвела встреча с студентами-гуманитариями в Хабаровске. Они вышли, когда после встречи сказали, вы на главный вопрос не ответили, как жить. И когда я уже стал их расспрашивать о том, как они живут бедно, не так московские студенты, которые приезжают на машинах в вузы, да, вот, они живут от стипендии к стипендии, рабочих мест мало, чтобы подработать. А как они живут, то я выясняю, что они очень озабочены судьбой своих городов, своего края, что они очень... озабоченно, серьезно относятся именно к тому чувству собственного достоинства, о котором мы говорили. Они вообще не смотрят центрального телевидения, только канал культуры и артхаус они смотрят, там, видимо, по кабелю и спутнику, все. Они просто его не смотрят, потому что это никакие не пижоны, они очень такие нормальные, простые студенты, которые хотят быть хорошими профессионалами. Там были переводчики с японского и так далее, и так далее. Не, там, и преподаватели русского языка, и так далее. Но вот тут вопрос, как жить? Вот. Перебраться ли из Хабаровска в Владивосток, который вроде поживее кажется? Ну да, в Хабаровске есть замечательный журнал «Рубеж», который ведет Александр Колесов, такой замечательный альманах.
Альманах, нет, да, «Рубеж». Не в Хабаровске,
в Владивостоке. А в Хабаровске есть журнал «Дальний Восток», который, так сказать, переживает не лучшие времена, по признанию главного редактора. То есть тут все по-разному, все по-разному. Ну, везде один вопрос, как жить? Вот, не, в чем смысл жизни? Вопрос-то, собственно говоря, праздный и бессмысленный. А именно, как жить?
Праздный и бессмысленный
вопрос. Толстой начал сейчас вопроса, как жить, а не в чем смысл.
Федор нам пишет, теперь вы обязаны поддерживать линию партии. Павел, как вы считаете, после того, как основной...
Линию какой партии мы должны поддерживать?
А вы знаете, Федор, уточните, пожалуйста, какую вы имеете партию.
По поводу платоновских сюжетов, очень интересно было, в Улан-Удэ нас возили там рядом, ну, недалеко от города, это Датсан, это такой крупный буддийский монастырь, просто один из крупнейших таких в России. И потом, когда мы уже вернулись в Улан-Удэ, там разговаривали с местными женщинами, русскими. Так вот они, значит, когда что-то там начинает болеть у них, там, ну, они едут в Датсан, то есть они лечатся улам. Вот. И они говорят, мы к буддизму относимся хорошо. Вот да, вот как-то мы к ламе съездим, он там что-то сделает, нам легче. То есть... Россия, ну, Сергей Слонов, да. А сами христиане. Ну, лечиться к ламе.
Так он и Боря вообще уссурийски немножко подлечил свое плечо.
В нефритовой бане мы, конечно, действительно получили большой заряд энергии, бодрости. Еще помню, что это еще в танскую эпоху в Китае нефритом лечили все. Как бы я полечил свое скрипичное плечо. Ну, мне кажется, что...
Скрипичное, потому что ты
на скрипке
годы играешь на скрипке.
Ну, но было действительно очень много интересного. Если говорить вот о сюжетах, вы же говорят, вот что ты привез из Владивостока? Меня спрашивают, там даже дети спрашивают. Я привез что-нибудь, кроме красной икры, которую мы все купили. Ну, в общем, принес ощущение,
кстати,
что мы
говорим...
Да, мы говорим, вот когда бываем на юге, на западе и на севере, там язык и образы немножко другие на севере. А Владивосток мыслит нашим, говорит на нашем языке. Точно. И мыслит нашими образами. И это было для меня очень дорого и очень приятно. И книги они наши читают. Вот. Но есть и вещи, которые, в общем, конечно, там поражают. Например, скажем, Амур при Луне. Оказывается, они зовут Амур, ну, многие звали. Амур называется Кривое море. Вот. Он никогда не называется рекой. Вот. И они считают, что Амур — это вообще океан. Вот мы были в Хабаровске, и это потрясающее ощущение, что они живут у океана. Мне сказал просто обычный человек, мы живем на, как я говорю, это же река. Какая река? Это Кривое море. Вот. И поразительно то, что наши пароходы там не ходят, а китайские ходят довольно часто. Ну,
сейчас поговорим о Китае. А, ну, с мобильника нам звонит Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел ответить за тех девочек, которые не знали, как проголосовать.
Давайте.
Знаете, я стал очень давно, много лет назад, когда я еще смотрел телевидение, я смотрел как-то интервью Светланы Сорокиной с академиком Мигдалом.
Так.
И вот она спросила Мигдала: а скажите, пожалуйста, а вы верующий человек? На что Мигдал сказал: никогда не задавайте этого вопроса. Вы не услышите в ответ, столько лицемерия, что никогда не задавайте этот вопрос.
Дмитрий Сергеевич, замечательно.
Я думаю, что это глубоко справедливо. Нельзя такой вопрос задавать.
Ну, и вы знаете, в России можно задавать любые вопросы, я вам скажу. Дело в том, что мы не в этом смысле не в чинной Франции и не в благополучной Англии, где действительно некоторых вопросов. А знаете, в Америке говорят, если за обедом заговорить о Боге, то в следующий раз в гости не пригласят. У нас как раз, если не заговоришь о Боге, вот тогда-то и не пригласят. Так что у нас все-таки в этом смысле есть особый путь. А вот нам Николай из Тулы звонит. Николай, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Виктора.
Давайте.
Почему, живя в Советском Союзе и рискуя собственной головой, такие писатели, как Василий Гроссман, создавали великие произведения, допустим, «Жизнь и судьба», да?
Да.
Виктор Некрасов писал «В окопах Сталинграда». Это вообще, ну, при Сталине было, да? Иосиф Бродский писал великолепные стихи. Александр Галич не только стихи, но и исполнял еще. Эти произведения знала не только страна, но и весь мир. А сейчас вот писатели... рискуя только литературным гонораром, да, создают около литературные подделки типа детективов Мариничевой.
Маринины. Но, Николай, я думаю, что вы правы и не правы. Действительно, в Советском Союзе были удивительные, потрясающие писатели. Мне кажется, мы сегодняшних писателей знаем хуже, потому что есть такое большое поле развлечений, вот поле чудес. И литература немножко оттеснена, и мы это все знаем, все понимаем. И не надо думать, что сегодняшние писатели только вот и занимаются одними детективами. Это неверно. Писатели по-прежнему наши, у нас замечательные писатели, мы можем ими гордиться. Знаете, я довольно часто езжу на такие международные тусовки и смотрю, что у Франции там два писателя, у Америки есть там 4-5, у китайцев 2 еще. А я бы мог на пальцах ног и рук назвать, по крайней мере, 20 писателей наших, которые действительно замечательно представляют нашу литературу. Не обижайте нашу литературу, она у нас сильная и хорошая.
Даже 30-40 может быть.
Может быть, даже набрать и 30-40. Митрофанов пишет, если в Сибири женщины, ответ уже вы получили. Есть и хорошие, и видите. Да. А теперь давайте про китайцев поговорим. Андрей, что же там делается?
Я сравню, интересно, как Павел скажет, потому что я помню, когда я был несколько лет назад в Иркутске, прибыл в Сибирь, там огромное количество китайцев. В Хабаровске их увидишь только у рынка, потому что такова политика губернатора Ишаева, да, который не разрешает брать их на постоянную работу. То есть они работают, даже там что-то строят и так далее. Но там политика культурного сотрудничества и экономического сотрудничество с Китаем, и в то же время политика такого сдерживания. В Иркутске, конечно, я помню, их было очень много. Вот. Согласно традиции такой казачьей, традиции фронтира, конечно, у хабаровчан, у забайкальцев такая настороженность есть. В Владивосток как-то легкомысленнее, как люди торговые и морские на это дело смотрят. Меня даже больше другое смущает то, что нам сказал в Хабаровске представитель местной администрации, когда вдруг речь зашла не о литературе, и он сказал, что Забайкалье, Хабаровск, во всяком случае, газ покупает по ценам тем же, а то и выше, что и Украина, и покупает у американцев наш сахалинский газ. Вот это, конечно, на меня произвело сильное впечатление. Но это по старому закону соглашения о разделе продукции.
По-моему, тот же представитель администрации
гигантская
сказал
территория.
О том, что китаец, который выходит замуж, кстати говоря, наверное, не зря оговорился, который женится на русской женщине, получает дотации
от китайского
правительства.
А сражает здесь ребенка, да.
А есть бывшие советские совхозы и колхозы, которые скупают корейцами, и они нанимают наших русских мужиков там, на эти корейские предприятия работать. Это вообще, мне кажется, начальство наше, наша власть совершенно безобразно относится к тем землям. Я хочу сказать, что я был совершенно потрясен Владивостоком. Это великий город по красоте. И мне кажется, он бы мог сравниться и с Сан-Франциско вообще замечательными городами, которые существуют на Тихом океане. Это так же, как для меня некоторое время назад было открытие Алтай. И вот в таком запустении, нет, там все нормально, и люди ходят одеты и прекрасно выглядящие. Правда, такое ощущение, что все машины ведут невидимки, потому что руль с другой стороны. Так, в общем, Хабаровск я приезжаю утром вообще и смотрю машины.
Особенно ночью, когда мы возвращались из Уссурийска, погас свет в Владивостоке. Вот тогда точно машины как призраки.
Как призраки и без водителя. Наконец нам сегодня звонит дама Наташа из Москвы. Наташа, это вы нам с нами часто общаетесь, да? Наташа.
Да, Виктор,
да,
это
здрасте.
Я рада очень вас слушать и слышать.
Да.
И я просто поздравляю вас всем, что такую поездку совершили.
Спасибо, дорогая Наташа, спасибо.
Не спали и говорили с Татьяной. Ну, просто вот я не могу даже передать, как я рада.
Спасибо.
Вот. Еще я очень огорчалась, что на вас нападали. Я как раз наоборот вот молилась и видела, и мне многие говорили, что Виктор меняется, Виктор вот стал прислушиваться больше к тому, что в России происходит. И вдруг такие нападки. Это искушение. Вы мужественно это принимаете, и Бог вам поможет. Теперь что я
спасибо,
хочу
Наташа,
сказать?
Спасибо, Наташа. Спасибо, дорогая. Вы очень меня тронули. Я помню, как мы с вами начинали несколько лет назад. У нас была полемика. А вот видите, мы подходим к какой-то дружеской беседе. Для меня это очень важно. Очень приятно. И я действительно вам тоже желаю всего самого доброго. Ну а что нападают? Знаете, вот именно как раз и нападают, когда вместо такой однозначной, как им кажется, точки зрения, я выбираю такую более, наверное, широкую, и это начинает бесить. Как же он был всегда этим первозванным либералом, а теперь вот и ищет какие-то другие пути. Вот поэтому и бесит этих людей. Точно, совершенно. Спасибо, Наташа. Давайте двинемся еще насчет, поговорим немножко...
Про китайцев еще можно? Одну последнюю... Про китайцев, буквально. Нам надо не китайцев бояться, мне кажется, а себя, потому что мы не можем вложить в китайцев то, что... Я вам короткий, маленький сюжет. Я был в гостинице в Владивостоке и как-то сидел в ванной, ну, просто засиделся, сижу в ванной, вдруг услышал, как за стеной говорят что-то. Я прислушался. Я сидел 25 минут в ванной и установил, за стеной, так не слышно, ругаются по-русски два китайца. Монотонно и долго. Си-сякой, ти-сякой, макой. Ти-сякой, а ты, это, зёпа, не надо так говорить. Ти-сякой такой, а ты сама такая. Ты ся... Понимаете, это вот монотонная китайская ругань, которая 25
минут. Два мужчины и...
Двое мужчин. Потрясла меня тем, что китайцы ведь великая нация, а они абсорбируют себя, могли бы взять всю русскую культуру, а они берут только какие-то жалкие верхушки, ругань там и так далее. Мы не можем предложить китайцам настоящую программу, и они бы тогда адаптировались к нам, а не мы бы думали, что китайцы придут.
Нам рассказывали там в Владивостоке, что люди зарабатывают деньги, а потом все эти деньги вывозят в Китай, потому что там дешевле продукты, там дешевле, извините, шмотки, и поэтому
что
выезжают...
Что нам мешает организовать тот же Харбин у нас? Что? У них за границей огромные, сказали, город вырос, там вот ехал Александр Ярошенко, корреспондент российской газеты, кстати, он рассказывал, что выросло, говорит, Борис, за 8 лет вырос миллионный город, у нас как была малюсенькая деревня, так миллион. И осталось, да. через сторону. Что
огромный
мешает?
Город с небоскребами, которые они раньше ездили, раньше так считали, ой, китаёзы там презирали все, да, а сейчас вдруг, потом совершенно неблагополучно обстоит дело тоже с островами, которые отдали. А знаете, можно отдать, можно не отдать, но уже 300 первых жителей было выселено с этой новой китайской территории. Без всякого объяснения, почему их выселяют, почему они становятся беженцами. А что им предоставят, кстати говоря. И Хабаровск, хотя и метеный такой, хороший метловый, чистый город, но все-таки я не думаю, что готов прямо тут же отдать жилье тем 300 переселенцам, которые почему-то подвинулись. Я еще раз хочу сказать, что мне кажется, что это совершенно не вопиющее, вот вопиющее презрение к потрясающей стране, которая исходит от нашей власти. Вот
или полное равнодушие, Виктор, все-таки. Да. Может быть, это равнодушие. В конце концов. Павел,
можно я скажу? Да. Еще проблема в том, что китайцы, вот, в отличие от нас, они люди такие очень практичные. И очень точные, на самом деле. Это я почувствовал еще, вот, когда мы в Пекине были на книжной ярмарке. Они ведь переводят все, вот я имею в виду из книг. Они скачивают технологии, они всем интересуются. И когда я в Чите выступал в университете, там очень много китайцев учатся за деньги. Самый точный вопрос. Мне задавали разные вопросы, там, о смысле жизни, там, я не знаю, там, о герое русской литературы, да, вот. Единственное, китаец задал точный профессиональный вопрос. Чем наша критика российская отличается от американской? Это совершенно потрясло, потому что она действительно очень сильна. В Америке американцы вообще заточены, так сказать, на экспертов. Поэтому если в Америке критик написал, что книга хорошая, в «Нью-Йорк Таймс», значит, ее будут читать, ее будут переиздавать. Если написал плохое, не будут издавать. У нас все наоборот. Вот. И это был очень точный профессиональный вопрос филолога, может быть, будущего критика, не знаю, китайского, российского, американского, но вот это чувствуется у них, эта практичность.
Да, поэтому, конечно, тут... Этой практичности нет.
У нас нет программ и нет достаточно широкой и мощной мысли по Дальнему Востоку.
У нас нет стратегии. Да. У нас нет стратегии выживания. А это первый момент. А нет... И что еще хуже, нет стратегии просто развития.
У нас ругают русскую литературу, а Достоевский говорил, Константинополь должен быть наш. То есть, правильно это или неправильно, но у него была полная стратегия, что надо делать. Вот сейчас бы Достоевскому поднять и сказать, Федор Михайлович, что нам делать, или как нам вообще быть
Достоевский
с Дальнего
Востока? Константинополь должен быть наш, а у нас и Севастополя теперь
вот
нет.
Вот именно, у нас скоро много чего отвалится.
Ты вот, кстати говоря, эта поездка тоже говорит о том, что люди очень интересны. Ну, можно спорить. Конечно, есть много сказочных таких представлений о жизни, то есть архаики очень много, много разного. Ну,
есть очень сложный момент, например, сознание людей в Биробиджане, где примерно 1% еврейского населения, но весь образ города выстраивается вот в этой традиции, которая им очень дорога всем, и украинцам, и белорусским, и русским, вот потому что это именно это и реклама, это и
изобразительный... Еврейский скрипач, помните, да, там как сфотографировались? Да. Свадебный еврейский скрипач.
Да, там есть замечательный художник Слава Цап, который как бы оформил весь этот город. При том, что, видимо, это город, где наименьшее количество евреев из всех городов, в которых я когда-нибудь бывал. Но при этом это то, что держит их самосознание.
Я очень болезненно культуре придается значение.
Да, я бы очень хотел, чтобы мы продолжили наши писательские посиделки здесь, в эфире «Радио Свобода». И буду надеяться, что это вот только первый, не единственный случай. Буду приглашать писателей, независимо от того, будем мы ездить вместе или не будем. Для меня это очень важно, что есть писательский контакт. К сожалению, нам просто надо уже прощаться с нашими радиослушателями. Скажу, что я постараюсь сделать эту программу на апокрифе тоже, чтобы у нас и по телевидению мы об этом поговорили. Ну, а уходя, значит, скажу, что сегодня с 19 по 21 итоги недели ведет Дмитрий Волочек. Америка избрала Обаму, и нам это всем интересно. Медведев решил увеличить срок, ну, понятно, и так далее. Все это интересно. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Павел Басинский, Андрей Дмитриев, Борис Евсеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Это не подходило уже, взрыв произошел, я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана. В Тбилисском мире
санкционировало митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».